Знакомила Надежда Фетисова. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В России проходят акции в защиту 31-й статьи Конституции. В Москве задержаны журналисты, освещавшие акцию анархистов, которые разгромили на днях администрацию города Химки. Рабочие автоваза из-за невыносимой жары в цехах отказываются выходить на работу. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». В России сегодня проходят акции в рамках стратегии 31 в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний, митингов и демонстраций. Как правило, они не санкционированы властями. В Москве власти обещают разогнать тех, кто придет сегодня вечером на Триумфальную площадь. В регионах подобные митинги пока проходят без происшествий, состоялись они уже в Сочи и во Владивостоке. О том, что происходит в эти минуты в Красноярске, узнаем от нашего корреспондента Татьяны Лапрат. Татьяна, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Арслан. Сегодня в Красноярске на площади Революции отстаивать гарантированное Конституцией право собираться мирно и без оружия и требовать гражданские и политические свободы для любого гражданина Российской Федерации собралось около 50 человек. Вполне возможно, это из-за дождливой погоды. Как рассказали организаторы митинга, в Красноярске в последние 2 года проблема со свободой собраний стояла не так остро, как в столице. Однако в этот раз администрация Красноярска не захотела согласовать митинг в рамках стратегии 31, проведение которой было запланировано на площади Революции. Организаторам было предложено переместиться на Красную площадь, так как на традиционном месте проведения наметилось некое культурное мероприятие. Более подробно о нем расскажет один из организаторов Денис Стяжкин.
Здравствуйте. Да, вот на площади собралось и для несанкционированную акцию протеста, санкции так и не получили, в итоге собралось порядка 50 человек из разных организаций.
Алло, скажите, пожалуйста, милиция не препятствовала вам, да, проведению вашей
милиция,
акции?
Милиция сказала, если у вас не будет флагов, не будет мегафонов, то есть, то не будут задерживать. Ну как, их было очень много, они окружили по периметру сейчас практически всю акцию, но ничего не было. Так, на акции вообще поводом запрета стало, что будет проходить культурное мероприятие. В общем, 10 лет Royal Ручью, это наш местный зоопарк. Вот.
Спасибо большое. Спасибо. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Это был активист из Красноярска, один из лидеров стратегии 31. В Омске акция в защиту 31 статьи Конституции начинается в эти минуты. И на линии прямого эфира активист из Омска Виктор Корп. Виктор, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что происходит у вас?
Да, добрый день. Ну, у нас в самом разгаре, вот я сейчас с трудом отключился от разговора с заместителем начальника УВД Григорием Феликсовичем Гомовым. Так перегрелся, что подошел и сам попытался вырывать плакат из рук у одного из активистов, который просто стоял с развернутым плакатиком «Нет строительства кремниевого завода в Омске». Ну, у нас тут обстановка, в общем, словами тяжело описать, но она по стандартному здесь на примерно сотню, наверное, активистов стратегии 31 и просто участников собраний свободных граждан, которые мы организуем. Здесь нагнали где-то 2-3 детей, устроили какой-то псевдопраздник детский, причем детей используют для того, чтобы закрыть людей, участников акции стратегии 31, телами, вот чтобы их как бы не видно было с разных сторон. Ну и активно сотрудники милиции, вот я уже сказал, на уровне заместителя начальника УВД пытаются противодействовать, всевозможные убеждения высказывают, замечания и так далее, демонстрируя при этом вопиющее незнание. Мне приходится вот, в общем, здесь такую одновременную роль организатора выполнять и мастер-класс проводить для сотрудников милиции, поскольку они просто вопиющие безграмотность демонстрируют, не знают ни Конституцию, ни федеральный закон 54, ни закон о милиции.
Виктор, но судя по всему, да, вам удается избежать самого драматичного сценария силового разгона вашей акции?
Да, слава богу, все опасения, которые вот высказывались, и, в общем, была очень неприятная такая накрутка, нагнетание напряженности. Слава богу, ничего этого нет в этом смысле в Омске. Ну, сдерживается некий вот такой нейтралитет, баланс. У нас не принято, так скажем, разгонять, действительно. У нас используются методы различные провокации, вот такие вот использование детей, там, Путин-Югент, так называемый, и так далее. Но нет, никого не задерживают. Грозят административными, значит, санкциями, но пока никаких реальных действий нет. Никого не задерживают и не присылают повестки в суд. В этом смысле нам удается это вот равновесие поддерживать.
Спасибо. Виктор Корп, активист из Омска, который проводит в эти минуты акцию защиты 31 статьи Конституции. И репортаж из Нижнего Новгорода Сергея Анисимова, где акция «Стратегия 31» также была запрещена властями.
Мэрия Нижнего Новгорода отказала представителям движения «Другая Россия» в проведении митинга в рамках движения «Стратегия 31» на площади Свободы. Чиновники объяснили, что место уже занято представителем «Молодой гвардии Единой России». Оппозиционеры, в свою очередь, утверждают, что закон нарушают сами чиновники и отказываются менять место проведения митинга, говорит активист Нижегородского отделения движения «Единой России» Юрий Староверов.
В «Стратегии 31» есть незыблемый принцип единства места и времени. Принципиально не соглашаемся на другие варианты.
Представители оппозиции подали в суд, который предсказуемо оказался на стороне власти и отказал ИСАМ в удовлетворении жалобы. Однако в ходе ее рассмотрения всплыла заявка «Молодой гвардии Единой России», которая была подана не за 15 дней до начала мероприятия.
У них вот срок 43. И что характерно, вот ни одна из этих вещей не смутила администрацию, и вот на ней стоит резолюция. Опять очень интересно написано. Проведение мероприятия разрешить в той же самой антиконституционной формулировке. Ну, таким образом, налицо наличие двойных стандартов. То есть одни могут подавать в любое время, писать бредятину всякую, неоснованную на законе, им там согласовывать, а другим по любым высунутым из пальца причинам будут отказывать и посылать, митинговать куда угодно.
Представители оппозиции надеются на благоразумие нижегородских правоохранительных органов вечером 31 июля, говорит Юрий Старовер.
Ну, мы не ожидаем жестких каких-то действий сотрудников милиции, потому что мы не хотят тоже быть крайними, какие-то давать скандалы, привлекать к себе негатив. И дело в том, что у нас вот с Ильей Шамазовым как бы вызывали такие неофициальные переговоры милиции общественной безопасности. Мы встретились, поговорили, просто люди хотели посмотреть на нас, познакомиться и вели себя спокойно, дружелюбно. И понятно, что они не хотят конфликтов. И я думаю, что даже если у них будет приказ на задержание, все будет довольно спокойно.
Сергей Анисимов для «Радио Свобода», Нижний Новгород.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В России проходят несанкционированные акции защиты 31 статьи Конституции о свободе собраний. Число жертв лесных пожаров в центральных регионах России превышает, согласно последней информации, 30 человек. В Подмосковье возобновилась вырубка Химкинского леса. Библия. Откровение Божие или учебник для кулинарного техникума? Почему в ней так много говорится о еде, о том, как готовить, чем приправлять блюдо можно, а что категорически нельзя есть? Об этом речь пойдет сегодня в программе «С христианской точки зрения» в 5 часов вечера по московскому времени. Сегодня в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России проходят несанкционированные акции в защиту 31 статьи Конституции. Власти регулярно отказывают оппозиционерам, правозащитникам проводить на Триумфальной площади митинги в защиту 31 статьи. Правозащитник Сергей Ковалев, рядовой участник «Стратегии 31». Его позиция, изложенная в совместном с Людмилой Алексеевой заявлении, привлекла большое внимание и вызвала дискуссию. В интервью «Радио Свобода» Сергей Ковалев рассказал, почему он подписал это заявление, зачем приходит на Триумфальную площадь, и что думает о задачах оппозиции. С ним беседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Сейчас многие думают, что «Стратегия-31» переживает кризис из-за разногласий среди лидеров движения, тактических разногласий. Так ли это? Существуют ли эти разногласия?
Если говорить об отцах-основателях, кажется, автором идеи был господин Лимонов. Думаю, что вообще всю тройку, которая регулярно подавала заявки, следовательно, Алексеева, Лимонов и Сякин, будем их так называть, да, там произошло некоторое несогласие. Мы с Людмилой Михайловной вдвоем написали некое заявление, которое вызвало вообще бурю. Так мне до сих пор и непонятно. Бурю разных протестов наша позиция вызвала от достаточно известных людей, в том числе Елены Георгиевны Боннар, до людей, которых и не узнаешь никогда, кто они такие, потому что они в этих новомодных интернетских структурах, там «Живой журнал», они почти всегда и почти все скрыты какими-то, я не знаю, даже можно ли это псевдонимами назвать. Посыпались разные упреки, ума не приложу, на чем основанные. Если говорить вот об этом, то это расхождение есть, но отцов-основателей оно касается только через Людмилу Михайловну. А я простой участник, простой посетитель Триумфальной площади, простой пытающийся оказаться на этом митинге. Как мне кажется, я тоже могу иметь свою точку зрения и даже выразить ее публично.
В чем она состоит?
Эта точка зрения состоит вот в чем. Первое. Дается оценка предложению московской власти о том, что согласование о митинге на Триумфальной площади вот 31-го и вот в такое-то время могло бы быть получено при другом составе заявителей. Что имелось в виду под другим составом, я не вполне точно понимаю, но мне кажется, что это условие было отсутствие Лимонова среди заявителей. Вот по этому поводу мы с Алексеевой очень четко заявили, что такое требование незаконно. Однако единственная ли это возможная позиция? Ну а дальше вот мы сказали, что не единственная и что мы занимаем другую позицию. А она стоит в том, что мы бы рассматривали, если бы участники движения 31, как она называется, согласились и на другой состав заявителей при непременном условии, что они оценят вот это предложение так, как мы его оценили, что власть попятилась и что это частично не такая, как мы хотели бы, но все-таки победа этого движения. И нет ничего дурного этой победой воспользоваться.
Сергей Адамович, ну вот знаете, многие молодые люди, вот те, которые подписываются в «Живом журнале» псевдонимами, как вы говорите, считают, что эффективнее вообще не обращаться к власти за какими-либо разрешениями, не вступать с ней ни в какой диалог, а просто идти и требовать своего. Ну знаете, как сейчас активисты борются против вырубки Химкинского леса или сноса старинных зданий в Москве.
Эти самые отчаянные молодые люди, я их порицаю вовсе не за их отчаянную храбрость, а, извините, за некое хамство. Вот нету никаких оснований разговаривать о предательстве. Но это дело личное. Теперь, что касается позиции. Ну, конечно, можно вообще не обращаться ни с какими заявками. Но это было бы не тем, что гарантирует наша Конституция. Понятно, что такого рода просто стихийный выход на улицы – это скорее уличные беспорядки, нежели демонстрация, совершенно законная, митинг или что бы то ни было другое. Ведь они-то ходят не на митинг, эти отчаянные люди, потому что митинга никакого нету, он ни разу не состоялся, и при неизменности позиции нашей власти и нашего милицейского начальства, если они не изменятся, так он и не состоится никогда. Какой же может быть митинг? Довольно вероятно, что кого-то привлекает сам факт такого противостояния. Неорганизованная публика и милиция. И то, что кого-то колотят дубинками, тащат куда-то, уволакивают в отделение, потом кого-то там штрафуют, кого-то сажают на несколько суток, а вот одного посадили на 2,5 года. Вот такое противостояние. Мне лично это противостояние представляется нежелательным. Это уже крайняя вещь. Это, так сказать, народный бунт. Ну, тогда у нас разные цели с этими ребятами.
Полную версию интервью с Сергеем Ковалевым слушайте сегодня в программе «Итоги недели» с 7 до 9 часов вечера, которую ведет Дмитрий Волчек. В Москве минувшей ночью сегодня утром были задержаны и доставлены в отделение милиции два журналиста, которые освещали акцию анархистов, разгромивших здание администрации города Химки, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
В центре Москвы в ночь на 31 июля бойцами ОМОНа были задержаны два десятка оппозиционеров и журналистов. Задержание произошло во время празднования дня рождения журналиста-блогера Виталия Шушкевича. Об этом «Радио Свобода» рассказал один из активистов оппозиционного движения «Солидарность» Денис Белунов.
Произошло довольно новое, я бы сказал, в случаях в практике полицейского режима сегодняшнего, который у нас установился. Облава вот произошла на дне рождения. День рождения был у Виталия Шушкевича. Это сотрудник сайта besttoday.ru и известный достаточно блогер. Молодой человек, ему исполнилось 20 лет. Меня тоже он пригласил, чтобы я приехал. Это все было на Котельнической набережной, где причал речной трамваев. Там уже не первый раз проводились такие мероприятия. Более того, когда я туда пришел, там было, наверное, 3 разных компании. Но, очевидно, это такое, не знаю, модное место для жарких летних вечеринок. Вдруг подъехал автобус, и из него, значит, вот так в режиме спецоперации выбежали вооруженные люди в масках. И всех, кто там был, причем невзирая там на то, какой они компании принадлежат, значит, всех уложили лицом вниз. После этого молодых людей всех, по-моему, нескольких девушек подняли и повели в автобус.
По словам Дениса Белунова, в отделении милиции оперативники долго разбирались, кто есть кто. И спустя некоторое время люди были отпущены, кроме журналиста Виталия Шушкевича.
Проблема в том, что сам именинник Виталий Шушкевич, он до сих пор неизвестно, где находится. Ну, как бы по некоторым данным его отвезли в Химки, и, потому что были люди, сотрудники милиции, которые приехали туда из Подмосковья. Скорее всего, как основная версия, что речь идет о том, что его задержали за то, что он снимал на видео, выполняя там свои профессиональные обязанности в качестве журналиста, нападение анархистов на администрацию города Химки.
Почти аналогичная история произошла с журналистом «Новой газеты» Вероникой Максимюк. Студентка МГУ Максимюк оказалась свидетелем нападения группы анархистов на здание администрации города Химки. По словам замглавного редактора издания Сергея Соколова, минувшей ночью к ней домой вломились милиционеры и увезли ее в ВВД города Химки.
Ну, она вместе с мамой сейчас находится там же в ВВД Химок. Вот, УВД Химки там оцеплены ОМОНом. Дежурный по УВД Химки отказывается что-либо комментировать и говорить. И, насколько я понимаю, сейчас продолжается ее допрос следователем, чья фамилия то ли Грясаумов, то ли Грясаумов. Вот единственное, что удалось выяснить, когда ее отпустят, совершенно непонятно. Мама там потому, что девочка несовершеннолетняя.
По вашей версии, за что ее задержали?
Я предполагаю, что следователям и оперативникам потребовалась та фотосъемка, которую она осуществляла во время погрома химкинского администрации, будучи там по заданию нашей редакцию. Ее фотография выложена на сайте, и, собственно говоря, поэтому к ней прицепились. Мы могли бы позвонить в редакцию, приехать забрать фотографии, никого утром не вытаскивая из кровати.
Таким образом, Виталий Шушкевич и Вероника Максимюк пополнили ряды задержанных по делу о беспорядках в Химках. Сегодня в этом городе состоится суд над двумя антифашистами Алексеем Гакаровым и Максимом Солоповым, которых обвиняют в хулиганстве. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Скандал вокруг Химкинского леса и разгром здания администрации города Химки может спровоцировать скорейшую отставку губернатора Московской области Бориса Громова. Об этом пишут российские издания со ссылкой на источник в администрации президента. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Газета «РУ», ссылаясь на источник в администрации президента, сообщила, что вопрос об отставке Бориса Громова уже поднимался в Управлении внутренней политики администрации президента, где обсуждалась степень ответственности Громова за доведение ситуации в Химках до неконтролируемой. В свою очередь, собеседник издания в правительстве Московской области отметил, что, скорее всего, своего поста лишится мэр Химок Владимир Стрельченко, допустивший конфликтную ситуацию на своей территории. Политический аналитик Владимир Прибыловский подчеркивает, что нападение на здание Химкинской администрации, скорее всего, может перевесить все прочие претензии к подмосковному губернатору.
На верхних начальников, на них проблемы экологии, воровства не важны, они сами ко всему этому причастны. А вот революция они побаиваются. Кто именно хочет с кинуть Громова, я вот так что не поручусь, ничего, не могу точно сказать. Но другое дело, что его там никто особо защищать не будет, а, в общем, почему бы не передать в Московскую область питерским? Но вообще у нас снимают не за то, что плохо правят области там, или там финансовый кризис. Это почти у всех, и поэтому это только может использоваться только как повод. Но вот такие революционные настроения, которые наместник не сумел не предотвратить, не пресечь, это серьезная причина для того, чтобы обидеться на губернатора. Завтра придут и дом на Старой площади закидают. Милиция тоже будет выжидать и прятаться.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Александр Кынев не исключает, что нападение на мэрию могло быть провокацией.
Когда была стена, муха не пролетит. Кто еще хотел добиться этой акции, дискредитировать оппозицию, оправдать новые законодательные меры по расширению полномочий ФСБ или что-то еще. Поэтому я бы вот, как и химикинская история, относился с большой осторожностью, потому что уж очень сильно она, на мой взгляд, дурно пахнет.
То есть, проще говоря, вы не исключаете, что это провокация?
Я не исключаю, что это планомерная политическая акция, имеющая далеко идущие политические цели. Это и массовость, и внезапность, и то, что никто не помешал, не могут быть возможны, если кто-то на это сознательно не закрыл глаза.
Но тогда нужно говорить о какой-то управляемости антифа, вот этих вот анархистов.
Ну, вот что касается там антифа, то, там как бы там разбираются какие-то мобильные лизодетши, но там же было достаточно много людей, да. А что касается реальной роли так называемых организаций, неважно, как они себя позиционируют, но при этом ведут экстремисты, большой вопрос, кем и как эти организации управляются. То, что в самых разных организациях есть масса провокаторов, которые при желании дергаются за ниточки, на мой взгляд, не вызывает никаких сомнений. И такие провокаторы есть в организациях абсолютно разной идеологической окраски.
Острота темы отставки Громова, по мнению эксперта, иссякла в прошлом году. Он вспоминает 2008-2009 годы, скандальное дело министра финансов Кузнецова, отставку ключевого человека в областном правительстве, вице-губернатора Пантелеева.
И после того, как ключевые игроки в областной администрации ушли и пришли люди, связанные с федеральным центром, в частности, первым замгубернатора стал господин Седов, который явно связан с федеральной политической элитой. А после этого публичный дискурс в отношении областной администрации, ну, скажем так, почти иссяк. Ключевые рычаги управления регионом за это время были переключены. В сути дела, регион находится в фактическом управлении по ключевым позициям людей, связанных с федеральным центром. А личные возможности губернатора за это время существенно ослабли, он превратился в явную хромую утку, которая просто там достиживает свой срок. Но это тот самый случай, когда результат, в общем, конечный, он уже понятен и близок.
Владимир Прибыловский тоже подчеркивает, что отставка – дело решенное, но в Кремле постараются обозначить, что отставка не связана с требованиями оппозиции.
Снятие, если оно произойдет, оно будет вот все-таки с некоторым лагом во время вот после таких инцидентов. Потому что Путин, во всяком случае, не любит напрямую удовлетворять требования.
Долгая история вокруг Химкинского леса начиналась с публикации в оппозиционной газете «Химкинская правда». Проект автомагистрали через лес был лишь одной из тем этой газеты, куда больше публикаций посвящалось массовой коммерческой многоэтажной застройке города и недостаточности в силу этого социальной сферы, в частности, мест в детских садах. Редактор газеты Михаил Бекетов, как известно, стал инвалидом первой группы после жестокого нападения в ноябре 2008 года. Преступники проломили журналисту голову, врачам пришлось ампутировать Бекетову сломанную ногу и раздробленные пальцы рук. Следствие так и не нашло преступников. Вера Володина для Радио Свобода Подмосковья.
Радио Свобода. Новости.
Здравствуйте. В Москве 15:30. Коротко о главных событиях. В нескольких российских городах сегодня прошли акции в защиту 31-й статьи Конституции о свободе собраний. Сегодня же несанкционированная акция планируется в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Ростове-на-Дону, Красноярске, Нижнем Новгороде и других городах. Число жертв лесных пожаров в центральных регионах России превышает, согласно последней информации, 30 человек. Как сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления МЧС России, сейчас огнем охвачены территории общей площадью около 120 тысяч гектаров. Зарегистрировано примерно 400 пожаров. В Подмосковье возобновилась вырубка Химкинского леса. Как сообщила Радио Свобода одна из активисток движения в защиту Химкинского леса, вырубка началась еще накануне вечером. На ночь работы были прекращены, а с утра начаты вновь. В редакции «Новой газеты» заявили о похищении своего стажера Вероники Максимюк, освещавшей недавнее нападение на здание городской администрации в Химках. Как рассказал в интервью «Радио Свобода» шеф-редактор издания Сергей Соколов, сегодня утром милиционеры без предупреждения пришли в квартиру девушки и предложили ей проехать с ними в ОВД «Химки». В Германии в городе Дуйсбург прошла поминальная служба по погибшим неделю назад в результате давки на музыкальном фестивале Love Parade. Согласно последним данным, жертвами трагедии стал 21 человек, более 500 получили травмы. Продолжающиеся наводнения на севере Пакистана затронули 1 000 000 человек, около 430 погибли. Такие данные обнародовал Управление ООН по вопросам распределения гуманитарной помощи, назвавшее нынешнее бедствие крупнейшим в Пакистане с 1929 года. Вы слушали краткий обзор новостей.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. В эти дни в американском университете Беркли проходит международная конференция под названием «Саммит свободной науки 2010». Движение за открытую науку берет начало с объявленной около 10 лет назад инициативы Open Access. Она предусматривала создание электронных научных журналов с бесплатным доступом для читателей. Сейчас таких изданий тысячи, и они уже теснят крупнейшие научные журналы, распространяемые по платной подписке. Само же движение за открытую науку вышло далеко за рамки свободного доступа к научным публикациям. Рассказывает научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
Девиз нынешнего саммита свободной науки – обновление социального контракта науки. Мы часто слышим: ученые открыли, наука доказала, но за каждым таким утверждением стоят годы работы, которые обычно финансируются из общественных фондов. А вот дальше с результатами исследований происходит что-то странное. Научные статьи, написанные на бюджетные деньги, публикуются в коммерческих изданиях, охраняются копирайтом и доступны только по дорогой подписке. Первичные данные держатся в тайне во избежание научной конкуренции. Компьютерные программы для их обработки защищаются лицензиями, которые препятствуют их совершенствованию. Технологии патентуются для использования в монопольном режиме. Получается, что за инновации приходится платить дважды. Сначала в форме бюджета на науку, а потом в форме выкупа добытых ею знаний. Это было нормально в эпоху, когда ученые работали под патронажем влиятельных вельмож. Да и сейчас не вызывает возражений, когда исследования ведутся в частных лабораториях. Но знания, добытые бюджетной наукой, должны быть доступны обществу бесплатно и в полном объеме. Говорит один из организаторов саммита свободной науки, австралийский биохимик, работающий в Великобритании, Кэмерон Нейлон.
Открытую науку не стоит определять слишком формально. Это общее знамя для обширной группы людей с сильно различающимися приоритетами. Одни в первую очередь настаивают на открытом доступе к публикуемым научным статьям, для других важнее свободный доступ к данным. Эти различия весьма существенны, и поэтому мы избегаем формальных определений, стараясь двигаться вперед, опираясь на то, что у нас есть общего.
Более определенно высказывается профессор Мюррей Раст. В Кембриджском университете он читает курс по молекулярной информатике.
Определение свободного знания – это, вероятно, самое важное понятие. Знание свободно, если вы можете его беспрепятственно использовать и беспрепятственно распространять. Максимум, что от вас могут потребовать, это упомянуть авторов и свои собственные производные работы распространять на тех же принципах открытости. Если вы можете поступать так, знание свободное. Если нет, не свободное. Not open according
to this definition. Принципы открытого знания Питер Мюррей Раст с успехом воплощает на практике. В 2002 году по его инициативе был создан сайт «Всемирная молекулярная матрица». Это открытый архив неопубликованных в научной прессе химических данных. На конференции профессор Мюррей Раст призвал к развитию открытой библиографии и наукометрии. Продуктивность ученых и научных организаций оценивают по числу ссылок на их статьи в других публикациях. Однако анализом научной библиографии занимаются частные компании, которые дорого продают доступ к своим базам данных. Open bibliography
and open citation. Свободная библиография и свободный анализ цитирования. Сегодня мы находимся в зависимости от никому не подотчетных частных организаций. Они измеряют научную продуктивность по собственным методикам, удобным лишь им самим, и держат науку под контролем. Мы могли бы за год-другой избавиться от этой зависимости, если собрать все данные о цитировании. Это вполне возможно. Если нужна оценка научной продуктивности, мы сами должны ее давать, а не какая-то сторонняя структура.
Эту программу уже с успехом реализует молодой интернет-проект «Менделей». Специальное приложение помогает ученым упорядочивать на своих компьютерах хранение файлов с научными статьями, которые используются в работе, и одновременно на сервере учитываются перекрестные библиографические ссылки, которые содержатся в этих статьях. Молекулярный биолог Джейсон Хойт, научный руководитель проекта «Менделей», рассказывает о его достижениях.
Мы работаем в публичном тестовом режиме 18 месяцев. У нас уже 450 тысяч пользователей. А в нашу базу данных на сегодня загружена информация о 29 миллионах научных статей. Для сравнения, база данных компании Thomson Reuters содержит информацию о 40 миллионах статей. Но для сбора этих данных им понадобилось 50 лет. У нас столько же будет за 2 года.
Вообще, на саммите свободной науки в этом году представлена целая череда интересных интернет-проектов. Например, сайт thirdreviewer.com собирает информацию обо всех публикуемых статьях по микробиологии и нейрофизиологии и дает возможность централизованно их обсуждать, говорит представитель проекта Марта Бэгнелл.
Чтобы прокомментировать статью в журнале Nature, вы идете на сайт Nature. Комментарии к статье журнала PLOS оставляются на сайте PLOS. Отслеживать все комментарии по разным сайтам долго и неудобно. Отсюда идея. Мы индексируем все статьи во всех значимых журналах по определенной тематике. Для каждой статьи заводим веб-страницу с указанием названия, авторов, аннотации и с киберссылкой на статью в журнале. Получается удобный единый сайт для обсуждения всех статей по выбранной тематике.
Для решения важнейшей проблемы раздачи больших объемов свободных научных данных на конференции предложено использовать протокол BitTorrent, по которому многие пользователи скачивают фильмы. Говорит генетик Морган Лэнджел, создатель научного торрент-трекера BioTorrent.
По разным оценкам, от 20 до 50% всего трафика в интернете приходится на протокол BitTorrent. Это означает, что он отлично отработан и протестирован. Существует множество торрент-трекеров, на которые можно было бы загружать, скажем, расшифрованные геномы. Но почти у всех этих трекеров есть проблемы с соблюдением копирайта. Поэтому я создал сайт BioTorrent, предназначенный в основном для ученых. Каждый может загрузить на него свои данные при условии, что они свободные. Никаких нелегальных материалов, конечно, не допускается.
Но компьютеры несут науке не только решения, но и новые проблемы. Исследователи публикуют результаты, полученные с помощью компьютерных программ. Но сами программы часто недоступны коллегам, и это делает научные результаты невоспроизводимыми, говорит профессор факультета статистики Колумбийского университета Виктория Стодден.
Воспроизводимость – ключевое условие для свободной науки, но наука медленно адаптируется к новым технологиям. В ней недостаточно быстро вырабатывается новый уровень открытости, и это вызывает кризис доверия в областях, сильно зависящих от вычислений. Яркий пример тому ClimateGate – скандал, разразившийся в ноябре прошлого года после утечки из Университета Восточной Англии данных и программ, использованных в климатических исследованиях. Мой тезис состоит в том, что открытость программного кода столь же важна для науки, как и открытость данных.
Однако требование открытости программного кода может вступать в противоречие с законодательством об интеллектуальной собственности, ведь далеко не всякую программу можно свободно копировать. Ученым, желающим, чтобы их результаты оставались воспроизводимыми, придется потратить время на разрешение юридических коллизий вокруг используемого программного обеспечения, иначе их работа не сможет считаться продуктом свободной науки.
Рассказывал научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Бельгии, где всеобщая воинская повинность отменена в 1995 году, с 23 июля по 6 августа проходит набор добровольцев на срочную военную службу. Желающих оказалось несоизмеримо больше, чем 155 объявленных вакансий, и военные срочно открыли бесплатную телефонную линию и предоставили для записи адрес электронной почты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Анучко.
Почему профессиональная армия, в которой проходит реформа, предусматривающая в том числе сокращение личного состава в ближайшие годы, приглашает добровольцев записываться на срочную службу? Официальный представитель бельгийских вооруженных сил майор Оливье Севрен не увидел в моем вопросе никаких противоречий. Естественный процесс омоложения, по его словам. Некоторые военнослужащие, достигшие возраста, дающего право на пенсию, согласны завершить службу до срока.
Есть люди, которые в рамках реформы готовы уйти на определенных условиях. Их мы частично и заменяем набором молодежи.
В Бельгии вот уже 15 лет нет призыва в армию. Вооруженные силы страны построены на контрактной основе. Они сравнительно немногочисленные – 38 тысяч военных и гражданских служащих. Немного даже для страны с населением около 11 миллионов. Год назад, к большому неудовольствию военного командования, министр обороны поставил вопрос о сокращении вооруженных сил в первую очередь по бюджетным причинам. И хотя военные начальники давно жалуются, что армия, помимо функции национальной обороны, выполняет задачи в составе международных операций и уже с трудом обеспечивает ротацию в зарубежных контингентах, ее все равно сократят до 30 тысяч к 2015 году. Тем более, что экономический кризис поджимает, и у армейского бюджета огромный дефицит. Однако сокращать обещают гуманно. Сначала уйдут ранние пенсионеры, о которых говорил майор Севрен, и те, кому просто надоело в казармах. Сократят вакансии, обещаны разного рода компенсации. И в этой же связи другой частью армейской реформы стала добровольная срочная служба, введенная с нынешнего года. Впрочем, профессиональная армия тоже добровольная. Прошу майора Севрена объяснить, в чем принципиальная разница.
В бельгийской армейской службе теперь два выбора. Можно пойти в армию добровольно на солдатскую, офицерскую или унтер-офицерскую должность, подписав контракт с неограниченным сроком действия. Если военнослужащий успешно проходит обучение и не имеет замечаний в ходе карьеры, он дослуживает до пенсионного возраста в качестве военного. В новом варианте воинской службы, который мы называем волонтерской, кандидаты должны записаться на ограниченный срок, минимум 2 года для солдата, 3 года для офицера или унтер-офицера, учитывая более долгий процесс подготовки офицерского состава, и все категории могут, если захотят, продлить контракт 2 раза по 1/2 года. То есть максимальные сроки такой службы – 3 года для рядового состава и 4 для офицерского и унтер-офицерского.
В рядовые можно записаться до 24 лет. Для офицерской должности надо иметь диплом о высшем или среднем специальном образовании, и запись возможна до 26 лет. Нужно также соответствовать требованиям, предъявляемым профессиональным военным, иметь хорошую физическую форму и, как сказано на армейском сайте, разделять ценности, провозглашаемые национальной армией. То есть речь не идет о том, чтобы поиграть в Рэмбо, прокомментировал представитель вооруженных сил. В период 6-месячного обучения новобранец-волонтер будет получать ежедневно около 7 евро. При этом на тот же срок сохраняются с гражданки возможные пособия по безработице или семейные пособия. Есть бесплатная крыша над головой и бесплатное питание. По завершении учебки все получают зарплату соответствующих категорий долгосрочников. Набор начался в минувшую пятницу и превзошел все ожидания. Записываться нужно было через интернет-сайт, создавая там свой аккаунт. Но через несколько часов сайт был заблокирован. Его не рассчитали на такое число обращений, и военные срочно открыли бесплатную зеленую телефонную линию и предоставили адрес электронной почты для записи. Заявки рассматриваются строго в хронологическом порядке поступления, поэтому их сразу же оказалось несоизмеримо больше объявленных вакансий. Тут следует уточнить, предложено всего лишь 155 мест. Не будем забывать о масштабах армии и страны. На будущий год обещают добавить еще 200. На зеленой линии дежурит старший капрал первого класса Карл Дю Кюпер.
Вопросы задают очень разные. Что предстоит делать? Надо ли проходить отборочные тесты? И вообще, что ждет в будущем?
Военные не скрывают, что такой наплыв может быть связан с кризисом и как результат несостоявшимися планами на жизнь. Ну а вдруг именно армия поможет найти место в жизни? Во всяком случае, это один из способов определиться с карьерой, считает ответственный за набор добровольцев майор Режис Борнен.
В дальнейшем отслуживший срок волонтер сможет продолжить карьеру в армии соответственно своим интересам. У него будет упрощенный переход на постоянную должность, после чего он может служить уже до пенсионного возраста. Ну а тот, кто не хочет больше продолжать армейскую жизнь, вернется на гражданскую, вооруженный навыками и опытом, приобретенными во время военной службы.
Но что же все-таки ждет волонтеров в армии? Майор Севрен утверждает, что их служба будет отличаться от остальных бельгийских военных только сроком.
После 6 месяцев обучения они поступят в одну из частей, как любой другой солдат. Они будут получать ту же зарплату, что и другие солдаты. А если их часть будет выбрана для операционной задачи, где бы то ни было, у нас сейчас военные присутствуют в Ливане, Афганистане и в Африке, они, разумеется, отправятся с ней туда.
Видимо, это и означает разделять ценности армии, а не играть в Рэмбо. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Говорит Радио Свобода, в Москве без четверти 4. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня проходят несанкционированные акции в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. Число жертв лесных пожаров в центральных регионах России превышает, согласно последней информации, 30 человек. В Подмосковье возобновилась вырубка Химкинского леса. Об этом Радио Свобода сообщила одна из активисток движения в защиту Химкинского леса. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Волжский автозавод останавливает производство со 2 по 8 августа из-за аномально жаркой погоды. Тем временем, 30 июля рабочие ВАЗа под угрозой забастовки потребовали оборудовать заводские производства кондиционерами. По информации независимого профсоюза, из-за жары на заводе уже скончались 2 человека. С подробностями Сергей Хазов.
Как рассказал Радио Свобода, председатель независимого профсоюза Волжского автозавода «Единство» Петр Золотарев, от аномальной жары в заводских корпусах уже скончались 2 рабочих Волжского автозавода. В аномальную жару, когда температура воздуха в Тольятти днем превышает 35 градусов тепла, рабочих постоянно увозят с завода на скорой помощи. А начальство выписывает рабочим компенсацию в размере 41 рубль в месяц.
Один из работников цеха окраски СКП, сборочник кузовное производство, увезли на скорой помощи, он умер. 52 года, положительно от жары, невыносимые условия труда. Девушка погибла на конвейере из-за температуры. Были такие случаи, что людям плохо, их домой отправляли, под вентилятор сажали. Никак не зафиксированные случаи. У нас активистка это и плохо стало. Ее начальник отвел в медпункт, а в медпункте врач сказал, что это обострение остеохондроза. Там и рвоты, и прочие все признаки теплового удара. Но она говорит, хондроз. Когда идет повышение предельно допустимых норм на рабочих местах, работодатель платит 4% от тарифной ставки работника. 41 рубль – это копейки вообще-то. Если у нас проезд стоит до завода доехать 12 рублей.
При этом, как рассказал Петр Золотарев, кабинеты заводского начальства, в отличие от производственных помещений, оборудованы самыми современными кондиционерами.
Они в хороших условиях и никак не страдают. Все страдания и трудности на простых рабочих, которые приносят прибыль этим работодателям, которые также все хорошо живут. Сколько мы не обращали внимания на то, что надо сделать нормальные условия, даже проводили митинги на территории завода по этому вопросу, не устраняют проблемы, хотя техническая возможность такая есть.
Работники штамповочного цеха самостоятельно измерили температуру в рабочих помещениях, однако начальство отказалось подписывать акты измерений. По словам начальства, термометры для измерения температуры воздуха рабочие принесли с собой из дома, рассказывает штамповщица Анна Петрова.
Так плохо сейчас, потому что температурный режим, аномальная жара, она все предельно допустимые нормы перекрывает. То есть, если оптимально при наших энергозатратах, которые в СанПине указаны, можно при 27 градусах работать. То есть вот моя категория – штамповщики. У нас высокие энергозатраты, потому что тяжелый физический труд. При 32 работа запрещена. Но у нас жара. Мы свой градусник из дома принесли. По нашему градуснику где-то порядка 32-34 вот так колеблется температура. Но если ночью, то 30 там падает. У них есть еще вот своя точка замера. Местный диспетчерский пункт, куда выходят эти показания их замеров. У них там 30-29-31 бывает, где-то вот так.
Не обеспечивая комфортные условия труда для рабочих, руководство Волжского автозавода нарушает трудовой кодекс, комментирует правозащитник Николай Елизаров.
Руководство ВАЗа нарушает условия коллективного договора и, прежде всего, статьи Трудового кодекса России. Ну вот, в частности, статью 212. Работодатель обязан обеспечить безопасные условия и охраны труда. Или статья 215. Рабочее помещение, рабочее место обязано соответствовать требованиям охраны труда. Если на рабочем месте было 40 градусов, это уже само по себе делает производственный процесс немыслимым. Статья 219 гарантирует право работнику на труд, который отвечает требованиям безопасности и гигиены. Может сложиться впечатление, что работники требуют себе каких-то комфортных условий. Да не комфортных условий, а элементарно необходимых условий для того, чтобы осуществлять производственный процесс.
Официальный профсоюз Волжского автозавода «Автосельхозмаш» не комментирует заявления рабочих, отказывающихся трудиться в душных и жарких помещениях. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
И в программе «Время свободы» комментарий недели. Обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников об украинском кредите МВФ.
В жаркие июльские дни стало известно, что Международный валютный фонд выделяет Украине новый кредит. Правда, пока что речь идет всего лишь о 2 миллиардах долларов, однако и эта сумма сейчас необходима правительству Украины. Ведь без международных заимствований решение дефицита бюджета не решить. А без решения дефицита бюджета могут остановиться все социальные выплаты и наступить такая экономическая нестабильность, по сравнению с которой кризисные испытания последних месяцев покажутся всего лишь детскими игрушками. Так что Международный валютный фонд поступает достаточно рассудительно, когда решает предоставить Украине деньги. Однако возникает очень важный вопрос. А что же все же украинское правительство сделает в обмен на кредиты? Действительно ли в Киеве готовы приступить к программе широкомасштабных экономических реформ, которые в будущем должны исключить повторение таких ситуаций, в которых Украина оказывалась уже несколько раз. И не только по вине некомпетентности власти, но и прежде всего из-за нереформированности своей экономики и ее чересчур уж отягощающей возможности маневра социальной составляющей. Насколько украинская власть будет готова рисковать своими результатами на выборах, симпатиями избирателей, которые все еще ждут поддержки от государства, проведением реформ после того, как деньги, казалось бы, уже получены. А это самые главные миллиарды, хотя за порогом куда большая сумма. Но ясно, что без нее, по крайней мере, на это есть надежда в Киеве, можно будет каким-то образом обойтись. А вот сейчас деньги нужны. И сейчас за деньги можно пообещать любые реформы. Однако пообещать не значит сделать. Украина рискует повторить судьбу России 90-х годов. Тогда страна тоже постоянно заимствовала у Международного валютного фонда, вошла с ним в особые отношения и тоже обещала провести серьезные радикальные структурные реформы. Но реформы все оттягивались и оттягивались. Международные финансовые организации понимали, насколько сложно российскому руководству. А потом на страну пролился поток нефтедолларов. И оказалось, что и деньги Международного валютного фонда России уже не нужны, и реформы ее властям не нужны. Так, как было, но без реформ и без денег Международного валютного фонда, оказалось жить гораздо лучше. Конечно, на Украину не прольется нефтедолларовый дождь. Но есть другие возможности для маневра в случае, если вновь живет мировая экономика, если будут достигнуты какие-либо стратегические договоренности с Россией по приватизации наиболее важных объектов украинской экономики, да и не только с Россией, есть и желающие западные инвесторы. Ну и таким образом можно будет еще несколько лет перетерпеть. Еще понемногу по кусочкам отрезать этот хвост, чтобы этого не заметил электорат. А потом случится что-то еще, и опять не будет реформ, и так большая европейская страна и будет находиться не столько в Европе, сколько между своими европейскими ожиданиями и советскими предпочтениями, между прошлым и будущим, в неопределенном туманном настоящем. Виталий Портников, Радио Свобода.
Великий русский клоун, солнечный клоун Олег Попов сегодня празднует свой 80-й день рождения. Олег Константинович по-прежнему выходит на арену в Германии, где артист живет уже почти 20 лет. О юбиляре наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Да будет цирк, да будет смех, да будет празднично для всех. Да выйдет клоун на манеж и улыбнется.
Пускай... Это поет Олег Попов. 60 лет назад, в 20-летнем возрасте, Попов закончил цирковое училище по специальности эксцентрик на проволоке. С этого он и начал. Но уже через год он впервые вышел на арену в качестве коверного, вышел и не уходит до сих пор, хотя Россия не видит его с 1991 года. Советским цирком он объездил весь мир, и вот в 1991 году, будучи на гастролях в Германии, Попов решил не возвращаться в СССР. А немцы знаменитого поповского персонажа «Солнечного клоуна» окрестили «Счастливым Гансом». Свое второе счастье Ганс Олег Попов нашел в Германии в лице аптекарши Габи, Габриэли Леман. Молодой женщины, с которой Попов случайно познакомился в цирке, она попросила автографа, клоун, номер ее телефона. Наверное, это была любовь с первого взгляда, хотя Габи и моложе Попова на 31 год. Они поженились. И Габи уже давно не аптекарша, а ассистентка во многих номерах Попова на манеже. Габи выучила русский. Попов же по сей день ведет типичную жизнь бродячего артиста. 6 месяцев в году, живя в вагончике, он колесит по стране с цирком «Шапито», с афишами, на которых значится, как и в год, когда Попов остался в Германии, «Большой русский государственный цирк». Но сегодня это не более чем рекламное название, хотя артистов из бывшего СССР в программе немало. В свободные от гастролей месяцы Попов и Габи живут в баварской деревне, где у них есть, в частности, свои лошади. А к своему возрасту Олег Константинович относится философски.
Понимаешь, когда юный клоун, ну, все хорошо, он и акробат хороший, и прыгун, и все... Ну, что-то у него... Вот чувствуешь, что жизненного опыта не хватает. Понимаете? Вот мудрости какой-то. Понимаете? Ведь добрый человек должен быть мудрым.
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер сказал как-то: «В своей жизни я встречался с 2 великими артистами – Чарли Чаплиным и Олегом Поповым». Думаю, что Попову было лестно услышать такое. Чаплин – его кумир с детских лет. Всю свою артистическую жизнь Попов учит своих зрителей удивляться и радоваться. Радоваться, довольствуясь малым. Габи говорит о своем Гансе Олеге Попове: «Я еще ни разу не видела его в плохом настроении. У него воистину восхитительно солнечный характер».
Да будет цирк, да будет смех, да будет празднично для всех. Да выйдет клоун на манеж и улыбнется. Пускай под музыку и без, букет улыбок и чудес нам дарит цирк, веселый цирк, да цирк и солнце.
Юрий Вексер о юбилее Олега Попова. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. А через 10 минут в эфире «Кавказский час». Сразу после выпуска новостей мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть планомерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках, и необходимо начать серьезную
сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 13745, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.